Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Сергей Уваров, клирик храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке в Москве. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Сергей, вам напомню, нашим слушателям, что в этих беседах, которые по вторникам в 8 вечера на волнах Радио «Вера» выходят, мы говорим со священниками об их пути. О пути человека к вере и в вере. Нам представляется, что часто это путь непростой, связанный с выборами, с поиском ответов на вопросы о жизни, о Боге, о церкви, о человеке. И нам кажется, что такой рассказ всегда, вернее, даже не кажется, мы знаем по опыту, что такой рассказ всегда отзывается в сердцах человека, слушающего, вне зависимости от его степени церковности. Среди наших слушателей есть люди церковные, есть те, кто скорее только со стороны смотрят и интересуются, может быть, первые шаги делают внутри православной культуры и задают себе вопросы, наверное, те, которые все люди себе задают, когда идут к вере и в вере. И вот поэтому разговор о вашем пути, он может оказаться созвучным с теми вопросами, которые есть у многих-многих.
Отец Сергий, читали вашу биографию, не нашли там многих витиеватых путей, 10 светских образований, как-то все было очень четко, правильно. Вы еще и магистр богословия, вы поскромничали, не сказали нам, но мы это нашли сами.
10 нет, но 5 есть дипломов.
5 дипломов, видите, батюшка, так что есть нам о чем с вами сегодня поговорить, о ваших дипломах.
Какие? По порядку перечисляю: Институт международных экономических связей,
так.
Всероссийская академия внешней торговли,
так.
Потом переподготовка по направлению теология в Свято-Тихоновском университете, там же магистратура и последний, вишенка на торте, Николо-Грешская семинария.
Потрясающе. Мы вас с этим от души поздравляем.
Спасибо.
Так наш сегодняшний разговор будет о пути из торговли в священство.
Точно, точно. Почему-то это не отобразилось. Кстати говоря, на сайте, где ваш путь к священству
светский. Ну, наверное, нам показалось, что не стоит, да, это как-то особенно на этом, да, внимание заострять. Как бы это не так имеет значение для прихожан.
Вот мы, наверное, заострим. Мы, наверное, спросим вас, как вы пришли к вере, как вы стали верующим человеком в первую очередь. Ведь это самое главное, ступень, наверное, на пути к священству и вообще ко всему, что есть в христианской жизни.
Ну, у меня, на самом деле, совсем нестандартный случай, поэтому правильно вы сделали, что меня позвали на эту передачу, потому что я родился и вырос, и был воспитан в совершенно нецерковной семье. И, ну, к сожалению, мои родители до сих пор как-то так вот в церковь не пришли. Они очень внимательно следят за моими успехами, какими-то достижениями. Вот в моем служении всегда смотрят меня там по Спасу или по Союзу.
Вот это да.
Как-то задают вопросы, вот там, как праздник прошел и так далее. Но вот как-то они пока для себя мир веры не открыли, к сожалению. А к Богу я пришел, мне было почти 16 лет, и это, можно сказать, совершенно необъяснимо произошло, потому что не было никакого человека в моем окружении, который бы меня к этому подтолкнул или который бы начал мне там проповедовать, что-то рассказывать или пригласил бы в храм на службу. Я прекрасно помню этот день. Это действительно произошел во мне переворот в один действительно прекрасный день. Я сидел, делал уроки, был один дома, и как будто бы что-то мне мешало, отвлекало вот внутри меня сосредоточиться вот на этих учебниках, там, на тетрадях. Какие-то в моей памяти стали всплывать воспоминания о том, как бабушка меня возила. Буквально это несколько раз в жизни было, когда на каникулах я у нее оставался. Возила нас с братом в Ходьковский монастырь, в Троице-Сергиеву Лавру. Вот что-то это стало вспоминать, какие-то вот образы наших церквей старинных, вот русских. И потом я не помню, как я, вот, что называется, очнулся. Я уже был в большой комнате, и у нас такая стенка была, как у всех, наверное, да, советских вот, времен стенка. И с одной стороны она была заставлена креслом, и вот внизу там была полка, в которой стояли несколько буквально книг религиозных. Это то, что дарила как раз та бабушка. И специально их заставили креслом, потому что за ненадобностью, что называется, никому они были не нужны. Я отодвинул это кресло и, помню, достал вот первую книгу. Это была Библия. Просто полная Библия на русском языке, синодального перевода. Я положил на нее руку и почувствовал какое-то прям такое тепло в сердце необыкновенное. Вот, наверное, здесь произошел мой переворот. А потом дальше стал рассматривать другие книги, нашел «Закон Божий» Коломзиной, может быть, знаете, такая голубенькая книжечка.
Слободского.
Вот Слободского, она немножко такая, ну, более формальная, таким языком, таким более сухим написана. А это таким живым очень языком написано. Это вот как раз преподаватель воскресной школы в эмиграции в какие-то там 60-е или 70-е годы в Америке там писал эту книгу. И я ее просто взахлёб прочел. И так вот искренне к маме, там, к папе подходил вот с такими вот как бы словами, что хотел поделиться с ними. Мама, папа, представляете, такое для себя открыл, почему я раньше этого не знал, почему мне ничего такого не говорили. Они так на меня смотрели, так, с удивлением и даже как-то с какой-то опаской.
С испугом.
Да, с собой все в порядке вообще, да? Вот. Ну, вот... Вот так. Дальше я стал что-то еще читать. Даже помню, уже все легли спать, все, в квартире свет погашен. Я там какую-то лампочку зажигаю. У нас такая была двухэтажная кровать, я там на первом этаже спал. И так вот завешивал специально ее там разными покрывалами, чтобы не было видно, что там свет у меня. И читал там до середины ночи какие-то вот духовные книги. Стал покупать что-то, да, ходил в храм, в церковной лавке стал смотреть, какая литература продается. Вот так вот. Долго готовился к первой исповеди, первому причастию, с каким-то таким особенным страхом и трепетом. Все мне казалось, я еще не готов. Ну, полгода я к этому шел. Выписывал какие-то грехи свои. Ну, конечно, там, слава богу, не успел нагрешить к своим 16 годам. Чего-то серьезного такого не сделал. Вот, и помню, исповедь у меня принимал игумен, то есть монах. И вот я, значит, эти грехи перечисляю, и весь в слезах, и рыдаю, хотя, так вот сейчас уже оглядываясь назад, понимаю, что такого ничего я там не сказал, но вот настолько это все было искренне, и вот эта первая благодать, когда посещает, то, конечно, более как-то глубоко все можешь прочувствовать. И потом в конце я ему говорю: наверное, я уйду в монастырь, говорю ему. А он так улыбнулся и говорит: да женишься еще. Хоть и монах не стал меня, так сказать, завлекать сюда в монашество.
Отец Сергей, ну это потрясающие вещи вы какие-то говорите. Целая наука миссионерская, целая система разработана, как вот правильно, доступно рассказывать о Христе. Это прекрасно, это нужно и важно. Но вот тут действительно сидит человек в комнате и становится верующим. Вот такого, честно говоря, я еще не слышала.
Вот подтверждаются слова Спасителя: «Дух дышит, где хочет».
А мысль о священстве сразу пришла.
О монашестве, о священстве сразу по-жесткому.
Вот на фоне этого горения, да, значит, вначале была вот мысль о монашестве, а потом о священстве. И когда я это озвучил родителям, они в еще большем шоке стали пребывать. Ну и потом как бы советовались между собой и говорят: слушай, Сереж, ну давай все-таки
подожди.
Да, пока подожди. Папа деньги зарабатывает, бизнесом занимается. Мы можем тебе образование хорошее дать. Если это твое, ты еще к этому вернешься.
Вы все-таки не возражали, не сказали нет никогда.
Очень деликатные родители.
Да, родители у меня, конечно, очень, да, хорошие люди. Я им очень благодарен, что они мне все-таки правильную именно нравственную базу. Общие таких вот ценностей, да, дали. И вот так и получилось, что я такими окольными путями пришел уже в семинарию, к пятому своему диплому, потому что получил это образование светское, и даже около 7 лет я проработал по специальности в логистической компании, занимался международными перевозками, в командировки ездил, в Финляндию, в Голландию, вот, потому что там были склады как раз в Финляндии, в Голландии.
То есть вы не пошли в семинарию, вы пошли все же по воле родителей.
По воле родителей
получили
подчинился.
Светское образование.
Можно сказать, здесь какая-то параллель с моим святым покровителем, с преподобным,
да,
Сергием,
я тоже
потому
его вспомнила.
Что он тоже подчинился воле родителей, и вот до их кончины не уходил в монастырь, проявляя как бы заботу о них и послушание их воле. Поэтому я также решил послушать их. Вот, но в итоге пришел к своей мечте.
Ну, а вот сейчас уже, из сегодняшнего дня, как вы на это смотрите? Это был какой-то, ну, необходимый, скажем так, этап, путь, вот, получить светское образование? Я почему об этом спрашиваю? Потому что кажется, что это тоже такой внутренний непростой период, когда сердце тянется к одному, а ты долго... Образование сколько там, лет 5 получать, потом 7 лет работать в бизнесе, то есть это больше 10 лет, ты как будто бы занимаешься не тем, к чему лежит сердце. Может быть, внутренне как-то себя успокаивая или оправдывая, что так нужно, но, как кажется, со стороны какой-то все равно внутренний конфликт в себе человек в этот момент носит. Вот это было нужно, полезно, и было ли это так? Как вы сейчас это оцениваете?
Это было не совсем так. Вот когда я получал образование, то я как бы уже забыл о своей цели, о своей мечте, как бы влился уже вот в этот другой совершенно поток. Там у меня, и, к сожалению, опять же, как я в школе в 10-11 классе, когда стал, получается, верующим человеком, я был белой вороной. Вот класс был большой, там 30 человек даже с лишним, и ни одного вот у меня единомышленника там не оказалось. Также и в институте. Кроме моей будущей супруги, которую я как раз вот встретил в Институте международных экономических связей.
Значит, все не зря.
Да, вот, вот для этого и нужно было мне
там поучиться.
Получить светское образование.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. Напоминаем, что у нас в гостях священник Сергий Уваров, клирик храма Воздвижения Креста Господня, на чистом вражке у микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Так, с женой познакомились, высшее образование получили, родители успокоили, поработали 7 лет. Знаете, я вспоминаю сразу ветхозаветный сюжет ветхозаветного праотца Иакова Израиля, который 7 лет работал за Лию и 7 лет за Рахиль. Вот и точно для священства вы точно уже какое-то время так вот послужили на светской работе. И как ваш путь к священству начал складываться?
Переломным моментом был день венчания, потому что в день венчания настоятель храма, который нас венчал, того храма, где я сейчас служу, ну, служу я уже теперь при третьем настоятеле, вот, он, когда мы, вот, представьте, как картину, мы выходим из храма, на паперти нас осыпают лепестками роз, там крупой, такая, знаете, традиция, да, есть кто-то монетки даже, по-моему, кидал, хотя они могут больно упасть по голове, вот, там бокалы шампанского нам преподносят, и вдруг фотографируют все там, да, вокруг такая вот, знаете, помпезность какая-то, торжество светское, и вдруг отец Александр отводит мне сторонушку, Сереж, можно тебя вот, отводит меня туда под колокольню, в притвор, и вот ни с того ни с сего говорит, а ты не хотела бы стать священником? При том, что в этот храм мы вот до свадьбы стали ходить, полгода, наверное, да, мы туда ходили, но я ни разу батюшке не открывал свою давнюю мечту, потому что я как бы уже как будто об этом и забыл. Думаю, ну все, значит, не судьба. Был такой момент, когда я все-таки отступила от меня вот эта вот мысль, и вдруг сам Господь, как я уже теперь понимаю, через этого священника меня вернул.
Да.
Вот.
Тоже одним днем все получается. Все одним днем.
А дальше мы вернулись из свадебного путешествия, меня вводят в алтарь. Я потихонечку начинаю осваивать совершенно для меня незнакомую науку, да, богослужебного устава.
И ваша жена, не понимая этого заранее, становится женой священника. Выходила замуж за светского человека.
Ну, оказывается.
А из свадебного путешествия приехала жена священнослужителя.
И в ее жизни тоже уже было такое, вот такая была весточка о ее будущей судьбе. Угу. Потому что, когда мы еще не были знакомы, разумеется, она тоже... Значит, училась в своей школе, она жила в Москве, я жил в Подмосковье. И вот там жених не сватался, там родители, что называется, были в таком в сговоре, очень хотели бы, вот, чтобы их дети соединили свои судьбы. И вот это был верующий человек, такой сейчас известный художник. И вот они поехали в Свято-Данилов в Донской монастырь, там был такой архимандрит Даниил Сарычев. И вот они, значит, к нему подходят, а у этого жениха было желание стать тоже священником. И вот они, значит, к отцу Даниилу подходят, вот батюшка, вот, благословите нас, там, что такие слова там сказали вводные, а он взял и сначала, иди ко мне, взял его, отвел в стороночку куда-то в угол, что-то ему там сказал, нашептал на ушко. Вот, он отошел какой-то мрачный, грустный, понурый. И потом мою будущую супругу Марию отвел тоже в другой уголочек. И что-то ей там нашептал. А что он ей сказал? Что ему сказали, мы не знаем. Он, по-моему, даже так и не поделился. Вот. Но священником он не стал. Вот это точно. А ей он сказал, погоди, это, ты станешь матушкой, но не сейчас и не с ним.
О, вот это да.
Подожди еще. Ты станешь
Интересно.
Матушкой, но не с ним. И все, и дальше у них как-то отношения после этого разладились, вот, потому что это было, ну, у них как бы чувства друг к другу не было, а было только вот замысел, желание родителей, чтобы вот...
Чтобы они создали семью.
Да,
да. Отец Сергий, и когда вы начали готовиться к священству, что стало происходить с вашей жизнью, с вами? Чувствовали ли вы какое-то перерождение, изменение? Или уже почва была подготовлена, и как-то все спокойно развивалось?
Вот, с одной стороны, вот как заметил Константин, вот действительно было такое, что томление духа, что я как бы не своим делом занимаюсь, но при этом... отрадно было то, что я жил мечтой, и она меня как-то вдохновляла.
О.
И вот когда ты об этом думаешь, о своем будущем, как-то это время не настолько тяжко протекало.
Это интересно.
А что вы почувствовали в день, в момент рукоположения? Вы помните этот день? Наверняка
хорошо помню, конечно, и день своей диаконской хиротонии, которая состоялась в храме Мартина-исповедника на Таганке. Архиепископ тогда Арсений, сейчас он митрополит Липецкий, меня рукополагал в диакона. И вот и в тот день, и в день священнической хиротонии, которую совершал святейший патриарх Кирилл в Богоявленском Елоховском соборе, как раз в день престольного праздника этого храма, в день Святого Богоявления, я вот хорошо помню, что ощутил какую-то особую связь со своими предками. Дело в том, что прапрадед по линии матери был последним священником в моем роду. И далее это родословное как бы пресеклась, вот эта вот духовная стезя. Кстати, я об этом не знал. Вот ни в детстве, до того момента, как не пришел к Богу. И вот, когда я стал ходить в храм, читать эту литературу, мама, видя мои какие-то такие вот серьезные, да, шаги в эту сторону, она стала говорить: а ты знал, что... Ты знаешь, у нас вообще-то священники были в роду. Я только тогда узнал. А вот... Я теперь понимаю, что он меня вымолил. Это не иначе как... Это протоиерей Николай Вершинский, последний священник в нашем роду. Он благочинный был, митрофорный протоиерей такой очень, батюшка.
А где он служил?
Он служил в Тверской епархии, в Старицком районе, был настоятелем храма Троицы Живоначальной. В течение 45 лет он был настоятелем Троицкой церкви в селе Нестеровское. Сейчас это деревня Нестерова Калининского района. Но в 1933 году его лишили избирательных прав, в 1935 году храм закрыли, причем очень таким подлым образом закрыли его, потому что в течение месяца обязали общину сделать капитальный ремонт, что, конечно, было невозможно. Ну и храм закрыли, и приспособили его под мастерскую для тракторов и комбайнов.
Отец Сергей, я знаете, о чем думаю? Вы таким необычным, прекрасным, чудесным образом пришли к вере, и наверняка к вам приходят люди, и, возможно, вы с ними сталкиваетесь просто в жизни где-то. И, наверное, в храме вам могут теоретически задавать вопросы какие-то о приходе к вере, о сомнениях в вере, о кризисах, о том, что хочу верить, но не могу, о том, что вот всю жизнь был безбожником, сейчас понимаю, что вот вроде что-то есть, но не могу. То есть какие-то такие вещи, которые опытно лично вам, они непонятны. Но, возможно, вы понимаете и, может быть, даже знаете сердцем, как на них отвечать. Есть ли такой момент вот в вашем диалоге с какими-то прихожанами, когда вам действительно приходится разъяснять какие-то вероучительные моменты, по возможности доступно и сердечной любовью к человеку, не имея собственного опыта? То есть это же такая довольно непростая история. Одно дело, если бы там сквозь перипетии жизненные, там уже сквозь сомнения какие-то, не дай бог, ну, у каждого же свой путь,
да? Какие-то трагедии,
пришли, да, бывают, да, пришли да, к скорби. Вере, там уже, или интеллектом. Есть и такие люди, вот они копают, копают, копают и доходят. Такое тоже бывает. Но вас действительно Господь избрал? Вот не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть раз, вот колокольчик, и все, и душа его услышала, детская, вот эта вот невинная, чистая. И это действительно чудо прекрасное, которое нельзя игнорировать, и нужно действительно его в себе взращивать, что вы и сделали. Но вот как вы ведете диалог с людьми, у которых немножко другой опыт?
Ну, во-первых, мне помогает мое светское образование. Я нисколько не жалею, что его получил. И вообще, я считаю, что надо чем больше учиться, тем лучше. Чем больше человек учится, тем лучше. Вот, потому что образование расширяет кругозор. И ко мне приходят такие же светские люди, каким был я тогда. И очень часто оказывается, что это экономисты, ну и вообще какие-то гуманитарии там, да, кто в политологии, там, в культурологии, и нам есть о чем поговорить. И они сразу проникают с уважением, когда, о, оказывается, Академия внешней торговли, что, оказывается, батюшка-то не какой-то, вот, знаете...
Зашоренный.
Да, да.
Не лыком шит.
С капустой в бороде. Вот, поэтому уже этот момент очень-очень как-то располагает ко мне. Да, да. Но потом у меня неверующая семья.
А, ну да.
Все-таки опыт другой жизни у меня тоже есть, хоть это такие на такие годы пришли совсем отроческие, да, и юные. Вот, это первый момент. Ну, что еще можно сказать?
Да, в общем-то, вы знаете, это вполне себе, кстати, уже и достаточно. Потому что вы постоянно ведете все равно диалог с невоцерковленными людьми. Это ваши родители прекрасные, пока они еще не вошли в ограду церковную, да, вы же наверняка поддерживаете какой-то диалог. Время от времени все равно поднимаются какие-то темы, не могут не подниматься между близкими людьми. Ну и плюс действительно светское образование, да.
Ах, да, у меня был период, когда вот в первые годы вроде бы начал воцерковляться, но все равно это как бы сердце меня понимало, что истина в православии, но ум был неспокоен, и ум хотел получить ответы на некоторые вопросы.
Да.
И даже, я вам больше скажу, я ходил в католическую церковь, в лютеранскую, в разные протестантские, просто посмотреть, а как они молятся. Просто вот заходил со стороны, вот приходил, какой-то воскресный день наступал, да, я к ним, значит, выискивал там в интернете адрес, приезжаю к ним, просто смотрю, как они там молятся. Просто вот со стороны наблюдал. Читал литературу о разных конфессиях христианских. Но вот на меня особенно, наверное, повлияла книга Алексея Ильича Осипова «Путь разума в поисках истины», где он таким методом дедукции от таких общих вопросов, да, какие бывают мировоззрения, дальше вот среди них выделяют религиозные мировоззрения, дальше рассматривают, какие есть мировые религии, и вот постепенно сужается вот этот путь. логических рассуждений, где он отсеивает буддизм как религию, в которой нет Бога, потом, значит, сравнивает монотеистические религии, да, то есть вроде у них общий корень такой, да, в одной и той же местности все это, все эти события происходили библейские. И дальше вот он приходит к христианству и даже рассматривает внутри христианства, какие есть направления, и тоже доказывает, аргументирует довольно убедительно, приводит разные факты, почему именно православие сохранило в чистоте учение Христово.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Сергей Уваров, клирик храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях священник Сергей Уваров, клирик храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
А вот если бы к вам сегодня прошел человек с вопросом, а почему для вас истина именно в православии? Вот если нет возможности пересказать всю книгу Алексея Ильича Осипова «Путь разума в поисках истины», что бы вы ответили?
Ну, наверное, невозможно одной фразы ответить. Вот, но, наверное, ответил бы словами Спасителя, адресованные, точнее, словами апостола Андрея, адресованные Нафанаилу: «Приди и вишьть». Когда он сказал, что мы нашли Мессию, а Нафанаил так усмехнулся, говорит: «Разве может быть что-то доброе из Назарета?» Но тут ему друг его ответил. Не стал его там доказывать, рассказывать, как просто сказал три слова: «Приди и вишьть». Поэтому приобщение к истине православия, оно должно быть практическим. Надо просто приходить в храм, на службу, так как я приходил тоже, всматривался, вслушивался. Для меня это был совершенно незнакомый мир ведь. Одно дело в книге прочитать, а там об истории церкви, а другое дело прийти на службу и соприкоснуться с Духом Божиим. Это совсем другое.
Отец Сергий, понятное дело, что пути Божии и путь к священству, в принципе, не имеет сослагательного наклонения, поэтому я задам свой вопрос просто про других юношей, которые чисто теоретически горячо хотят стать священниками. Вот смотрите, если канонически, да, канонически все в порядке у человека, да, и имеется горячее желание стать священником, вот, и он придет к вам и скажет: «Я так хочу стать священником, что просто вот не могу». Вы, соответственно, вспомните себя, что вы тоже очень хотели стать священником. Что вы будете с таким человеком делать? Как вы будете вести с ним диалог? Потому что понятное дело, что нужно узнать, хочет ли Бог, чтобы этот человек стал священником.
Как вы будете его отговаривать?
Почему я спрашиваю, отец Сергей? Это не вопрос, знаете, чтобы там это, значит, интервью продолжить. А потому что я действительно иногда разговариваю со священнослужителями, которые говорят, что если ко мне приходит добрый молодец, который говорит, что я вот очень хочу стать священником, я, говорит, начинаю его так отговаривать, что вот после этого разговора ты уже там вообще точно не захочешь, если тебе вот не надо там быть.
Но то это есть, отговаривание она, как проверка, как
проверка,
испытание.
И если вот ты после этого останешься, вот тогда может и можно о чем-то говорить. Это первое. И второе, бывают действительно случаи, когда не благословляют там годами человек становится священнослужителем, а он добивается, просит. Ну и бывает так, что вот он и становится. Но опять же, тогда я свидетель таких случаев, когда действительно человек начинает уже тогда нести какой-то тяжкий крест вместе с этим. То есть как бы стал священником, но и умей и понести то, что тебе вместе с этим священством дано. Там неважно, здоровье, там семейные проблемы, еще какие-то проблемы. То есть вот это вот тонкий вопрос, когда надо добиваться, да, чего-то, это не только священство касается, когда нужно действительно быть крайне целеустремленным и идти вот к желанию своего сердца, а когда не нужно, потому что нет на это воли Божьей. Вот эта тонкая грань, когда нужно успокоиться и смириться, А когда нужно допиваться до последнего? Вот она где? Где пролегает?
Ну, по моим ощущениям и по тому, что я знаю о пути к священству других моих, да, знакомых собратьев, всегда этот путь лежит через преодоление каких-то препятствий. И нужно пройти эти испытания, чтобы, наверное, улетучились всякие иллюзии на этот счет. Потому что действительно молодой человек может загореться, как-то вот видеть просто это в таких розовых очках, что это такое, что такое красивое, благодатное, что он будет так в облаках летать на литургии, что называется.
Все берут у тебя благословение.
Какое-то безоблачное такое счастье, да. А на самом деле все это гораздо прозаичнее, это мягко говоря. А путь, на самом деле, очень, да, такой скорбный, тернистый. И действительно, вот и со здоровьем, как бы вот такими тоже проблемы начались, вот когда именно стал священником. То есть там разные скорби появляются. Поэтому действительно, наверное, нужно не то чтобы отговаривать, но...
Испытывать.
Испытывать, да. Я вспоминаю, как Владыка Арсений как раз вот рассказывал, что, значит, пришел к нему один такой молодой человек, совершенно светский, из таких кругов, скажем, да, театрально-киношных, что ли, вот так вот назовем.
Да.
Ну, и за него ходатайствовал там другой священник. И вот владыка ему так сказал: «Ты, говорит, лет 5, как минимум, а то и 10, поподавай кадила, значит, постой на клиросе, и за эти годы ты вообще поймешь, твое это или не твое». Вот это обязательно нужно всем, мне кажется, рекомендовать. Начать вот с того, как человек готов вообще пройти все ступени.
Смиряться, в общем.
Да.
Смирение.
Потому что многим хочется сразу, да, вот перепрыгнуть все эти ступеньки. Вот у меня получилось, кстати говоря, тоже вот так все последовательно, потому что я 2,5 года, почти 3 года был певчим в домовом храме поселка Заречье, где вот я родился и вырос в Одинцовском районе. Сейчас там уже большой храм построен, красивый, новомучеников, исповедников церкви русской. А потом я был уже в том храме, где вот венчался и где до сих пор служу, там был я 5 лет алтарником и чтецом. Потом я был 6 лет диаконом, и вот сейчас уже почти 7 лет священник. То есть я на каждой из этих ступеней так вот задерживался.
Так немало.
Вот, да, немного, но и немало, скажем так.
Немало 6 лет диакона.
И вот опять же, не жалею, потому что каждую ступень, я считаю, нужно пройти вот так вот, не торопясь. Я и диаконское служение довольно хорошо освоил. Любил тогда на архиерейских службах сослужить вот владыке Арсению и на других престольных праздниках, там, в других храмах.
Ну вот что вас больше всего радует в священстве?
Что больше всего радует? А мне все радует в священстве, на самом деле.
Прекрасный ответ.
Вот. Потому что в каждой стороне этого служения есть своя радость и свои какие-то такие особые переживания, и служение литургии, когда ты вот как бы один на один с Богом, и в общении с людьми, ну, как-то вот мне удается, наверное, войти в положение, да, в ситуацию каждого человека. То есть я стараюсь не спешить. Вообще, мне нравится совет протоиерея Василия Ермакова, который говорил: больше слушай, меньше говори. По крайней мере, для молодого священника это точно актуально.
Это еще хороший совет для ведущих.
Вот только хотел сказать, сегодня этот совет не для меня, потому что я вас засыпаю вопросами. Отец Сергей, я все-таки вот эту вот тему подготовки к священству, может быть, я ее сейчас сознательно утрирую, может быть, несознательно, но тогда еще вот один вопрос задам. А можно ли передержать? То есть понятно, что надо испытывать себя, нужно быть алтарником, нужно знакомиться с церковью подольше, поближе, чтобы понимать, да, твое это или не твое, есть ли воля Божия, нет, потому что лучше быть хорошим мирянином, чем плохим священнослужителем, это мы все понимаем.
Да.
Но можно ли вот передержать себя в некотором смысле, знаете, вот как жених, который долго-долго не делает предложение невесте. Он столько его не делает, что невеста, она просто уже не выдерживает и выходит замуж за другого человека, а жених вот остается страдать. Вот есть такое, или я сейчас уже просто вот как-то по-женски фантазирую в этом смысле?
Но ведь есть воля Божия, промысел, которым Господь ведет каждого человека. Я думаю, что кто, уж тем более, кто к священству стремится, должен стараться увидеть этот промысел Божий и как-то довериться Богу. И, как говорил опять же архимандрит Иоанн Крестьянкин, для тех, кто умеет ждать, у Бога все бывает вовремя. Поэтому тут, наверное, не может быть такого, что передержали кого-то. Все бывает вовремя у Бога.
Ну, я, знаете, о чем? Я скорее о том, что человек вот переживает, он недостоин, вот я недостоин, я так недостоин. Вот ты пока думаешь о себе и о своих собственных рефлексиях, ты можешь пропустить что-то очень важное. Такие примеры, они как-то есть. Может быть, не по поводу священства, да, не в этом смысле, но они есть, они бывают. Или человек так смиряется, вот он, у него центральная тема — смирение. Он так смиряется, что он даже уже смиряется, боится себя назвать православным христианином. Вот так он смиряется. Типа, какой я православный христианин?
Ну вот
я
для этого и существуют духовники, на земле Божьей, которые как раз корректируют вот эти, так сказать...
Перекосы.
Перекосы. Отклонения чрезмерные. Ну, это то же самое, как вот в отношении таинства Святого Причащения. Вот есть две крайности, да? Одна, вот как вы сказали, что я вообще недостоен, да, тогда да. Можно это откладывать бесконечно,
мы
да?
Все недостойны,
а когда мы будем достойны? Угу. А когда человек уже сочтет себя достойным, тогда он уже впадает в другую крайность.
Можно сначала.
Во фарисейство, да, когда он перед Богом вроде начинает благодарственную молитву, да, а в итоге перечисляет свои заслуги перед Богом. И тоже мы видим вот эту крайность в виде такого, да, ну, скажем, самообольщение, когда уже, ну, вот я знаю, опять же, это из практики приходской жизни, когда там человек причащается там по несколько раз в неделю, уже перестает и даже правила к причастию читать, потому что он считает, что он уже на какую-то особую ступеньку взошел, ему уже
не
нужно, да, он уже, у него какие-то особые там, да, отношения с Богом, он на особом счету
риск,
находится.
Да?
Конечно, да,
прелесть,
поэтому вот для того и нужен состояние. Священник, чтобы кого-то где-то остановить, даже от причастия остановить, а кого-то, наоборот, подтолкнуть. Слушай, ну сколько можно уже там, да, вот в этом, в нерешительности-то? Давай уже, пора.
А у вас были случаи, когда вы не допускали человека до причастия?
Ну, я думаю, что у каждого священника есть, когда смертные грехи, это когда мы, скажем, такой вот какую-то покаянную епитимию накладываем. Ну, вот сейчас такая общепринятая, да, как минимум там месяц читать покаянный канон.
И вот. Потом приходить.
Да. Но это не значит, что человек вообще там изгоняется из храма, да, он может и должен как раз ходить на службы, вот, как-то усилить свою молитву, чтобы прочувствовать, как бы, да, глубину греха. Вот в чем опасность, что если мы легко так вот будем допускать, да, до причастия, то для человека также будет легко и согрешить, вновь опять на те же грабли наступить, также будет легко. Вот поэтому во всем нужна эта золотая середина.
Вот. А вот вы сказали про духовника, у вас есть духовник?
Да.
А вот когда вы тогда уверовали, вы же, ну, ведь наверняка искали какого-то священника, с которым можно поговорить о своих сомнениях, вопросах.
Ну, я стал ходить в храм, который ближе всего к дому. А так вот совсем близко-то ничего такого не было, на самом деле. Вот в моем поселке Заречье тогда еще не было храма. Я вот ездил в Москву в ближайший храм. Ну, и там несколько священников было. Я там вот у одного, у другого, у третьего. Как-то так я не мог среди них выделить какого-то такого особенного, mm-hmm. да, поэтому у них, так сказать, по очереди, кто был там в череде, того исповедовался. Вот. А потом уже, когда стал священнослужителем, тогда вот у меня уже постоянный духовник появился.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Уваров, клирик храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я бы хотел вас спросить о том, что вы сказали, что есть такое идеализированное представление о вообще жизни священника. Я думаю, что оно есть не только у молодых людей, чающих священство, а у многих мирян. Вот мы видим священника, предположим, вдохновленного, вдохновенного на службе, он молится, и нам кажется, что он всегда в духе, всегда близок к Богу, всегда живет этой устремленностью туда, к небу, и она его наполняет и дает ему сил. А вот вы сказали, что вообще о священстве можно мыслить намного более прозаически, мягко говоря. А вот это про что? Это про то, что несмотря на радость литургии, приходится оплачивать счета за воду и электричество в храме, или за то, что, не знаю, помните, как вот говорила Булата Куджава, когда я считаю себя слишком великим, я иду мыть посуду. Вот человек приходит там со службы, не знаю, домой, вдохновленный, вот он литургию только что совершил, его руками, да, Дух Святой приложил хлеб и вино в дары, а ему там нужно машину починить, не знаю, посуду помыть. Супруга говорит, супруга говорит, полку ты уже неделю не можешь повесить. Ну вот, вот это про что? Вот это... И насколько это мешает быть священником, вот эта проза жизни?
Ну, что касается каких-то бытовых дел, то я совершенно не гнушаюсь и не считаю, что если человек стал священником, то он там уже, так сказать, не должен до какого-то там таких вот, да, совсем черных таких грязных, грязных таких каких-то, да, работ опускаться. Нет, у меня, кстати, такого нет даже ни какого-то ни пренебрежения. То есть я, наоборот, иногда как бы себя ловлю на том, что я вот очень увлекся уже, наоборот, какими-то такими делами. Вот, например, там, не знаю, мусор вынести, это что, священнику нельзя, что ли? А кто будет мусор выносить, я не знаю, из дома? Вот, обязательно только жена, что ли, должна мусор носить? То есть я считаю, что такого не должно быть. Вот это вот негоже для священника, а вот это вот еще нормально, пойдет.
Вот. Нет, ну, конечно, и Господь умывал ноги ученикам.
Вот, вот, вот. Да, поэтому... Ну, счета за коммуналку, это, наверное, больше к настоятелям. Слава Богу, я не настоятель. Вот я уже при третьем настоятеле служу и понимаю, что все меньше мне хочется быть настоятелем, потому что я вижу, как это сложно. Я вижу, какие у них трудности и как им нужно действительно разрываться между духовной жизнью, заботой, заботами хозяйственными. Вот. А, наверное, знаете, вот прозаичность заключается в том, что, ну, по крайней мере, вот так вот у меня было, что когда я вот, ну, поделюсь с вами своей наивностью, вот, может быть, даже каким-то даже самомнением, которое у меня было, мне казалось, что я вот стану священником и чуть ли не чудотворцем стану. Ну, я может, опять сейчас утрирую, но вот все будет как-то вот прям вот чудо на чуде, Господь будет там исцелять людей. Я понимаю, что это не я буду исцелять, что это Господь через меня. Но вот все было идеализировано, а тут ты сталкиваешься с неизлечимой болезнью. И ты видишь, у меня уже, например, несколько, вот на моем, да, вот на моих глазах несколько человек, которых я соборовал, причащал, они умерли, да, от тяжелых онкологических заболеваний. Вот. И вот тут какое-то испытание веры начинается, и, ну, по-человечески же всем хочется, да, чтобы благополучно закончилась какая-то болезнь, да, чтобы болезнь не к смерти была, а к славе Божией. А вот, к сожалению, бывает по-всякому. Я, наверное, прежде всего об этом. Ну, или когда приходится отпевать
детей,
там, да, ну, прям совсем детей-то вот у меня, наверное, не было. Ну, вот, молодых там ребят, 30-летних, вот, и так далее, то есть моих ровесников мне приходилось отпевать. Вот, поэтому вот это, конечно, наверное, очень как-то отрезвляет где-то, вот. Но это необходимый, совершенно нужный опыт.
А вот не связано ли еще эта прозаичность? Я почему это спрашиваю? Потому что мне кажется, что даже нам, мирянам, важно это понимать о священниках. Не связана ли эта прозаичность просто с нагрузкой иногда неимоверной? Вот я помню, как один священник сказал, так тоже искренне обращаясь к своим собеседникам, мирянам, что вот, вы знаете, как бы, может быть, вам неприятно будет это услышать, но после 20-го человека на исповеди уже внимания у тебя нет. Вот ты уже просто слушаешь, там, киваешь, накрываешь и петрохилию и так далее. И не потому, что не хочешь там поговорить, утешить, а потому что, ну, есть предел человеческих возможностей. И такие моменты есть, когда, ну, просто цели высокого служения, которые ты себе ставишь, сталкиваются с такой прозой жизни. Что вы об этом думаете?
Да, конечно, мы знаем, что благодать Божия немощная врачует и оскудевающая восполняет, как говорится в молитве на рукоположение в священный сан. Но действительно, вы правильно отметили, есть и предел человеческих возможностей, ресурса организма, и его никто не отменял. Вот. И тоже очень правильно вы заметили насчет исповеди. Наверное, это самое такое вот, что больше всего, так сказать, энергозатратное, самое энергозатратное – это исповедь. Действительно, вот порой после исповеди вот идешь как выжатый лимон просто. Потом сам думаешь, а вроде такого ничего же не было. Но вот как-то это вот, когда через свое сердце пропускаешь, стараешься каждому как-то помочь, дать совет, как-то с участием просто, даже просто когда ты плачешь с плачущими и радуешься с радующимися, но на исповеди как раз тут больше приходится плакать с плачущими, чем радоваться с радующимися. Поэтому, конечно, вот поэтому и... Есть такой момент. Ну, не то, что эмоциональное выгорание, но, по крайней мере, да, таких вот сильных эмоциональных затрат, которые тоже необходимо восполнять. Но где-то в семье это восполняется, заботы супруги, там дети, особенно когда были маленькие, прям умиляешься, радуешься. Дети, конечно, они прям, правда, обновляют естество чина, вот совершенно заряжают какой-то такой энергией, как никто другой, вот именно дети. Вот. Да, вот есть такая, кстати, иллюзия у многих людей, что «А кто такие священники?» Они кадилами машут, так сказать, да, вот у них поэтому такие животы большие отрастают, потому что им делать нечего, вот они только ходят важно, так сказать, да, медлительные, так сказать, у них никакой нагрузки нет физической, кушают, так сказать, ни в чем себе не отказывая. Вот такая вот, понимаете, какие-то свадебные генералы такие, да, получаются. А ведь это совсем не так.
Мы в таких случаях всегда напоминаем в рамках этой программы, что всегда до сих пор есть священнослужители, которые едят с поминального стола. Вот в деревнях далеких или где-то, где совсем нет денег, или зарплаты критически маленькие, а храм надо восстанавливать. То есть понятное дело, что тут не сладкая жизнь какая-то у священнослужителя. Если ты идешь за зарплатой, то это точно не в это служение нужно.
Но деревенский священник это вообще, это просто мученик и подвижник,
конечно, да.
Они еще и многодетные, нужно еще храм из руин как-то поднимать. Это просто... Там действительно вот это чудо Божие, как они просто... Сам факт их жизни, да, вот их жизнь на пути — это уже одно сплошное чудо. Но и даже вот городской священник, или даже особенно московский священник, это не то, что который, так сказать, вот так, как сыр в масле купается. Это совсем не так, потому что... Но если говорить особенно про спальные районы, ну, там так люди осаждают, когда там на 1,5 миллиона, да, 3 или 5 храмов, да. Да. Вот и то сейчас стало их больше, потому что вот программа 200, да, она реализуется потихонечку. Но все равно, даже эти 200 храмов, они даже не отвечают этим потребностям до конца.
А вот, кстати, отец Сергий, действительно, ведь священник тоже человек. Он же тоже ограничен.
Ничто человеческое ему не чуждо.
Да, ничто человеческое ему не чуждо. И вот когда ты действительно уже идешь уставший после там службы, да, еще отпел, повенчал, покрестил, с кем-то поговорил, поесть не успел, ты идешь там еле-еле, там, переставляя ноги домой.
Я стою в 6 утра, а кушаю я только... Там, да, в лучшем случае в 3-4 дня.
И вот вас догоняет опять кто-нибудь, причем не с какой-нибудь там жизненной трагедией, а каким-нибудь очень-очень банальным вопросом. Вот как вы справляетесь с раздражением? Есть ли оно у вас? Простите, пожалуйста, что я улыбаюсь, на самом деле, потому что это очень такая-то тема трудная. Мы же очень часто батюшек осаждаем с какими-то совершенно, ну, ничего не значащими вопросами. Это не всегда какие-то духовные проблемы.
Знаете, мы все священники очень разные. Вот я знаю своих собратьев, которые очень хорошо умеют заботиться о самих себе. То есть они знают, что вот, допустим, вот он [S2] Да. [S1] Там начинает уставать, и он, так сказать, все.
И может быть это правильно. Да. Шторка закрылась.
Да, шторка закрылась, все. Обеденный перерыв, что называется, да. И все. Ну, то ли я так воспитан, я не знаю, то ли у меня были такие наставники, потому что вот первый настоятель храма, который меня венчал, он был совершенно и сейчас таким является, безотказным человеком. Потом вот я читал, книга меня очень впечатлила, вот «Воспоминания митрополита Петерима Нечаева, Русь уходящая», где он тоже описывал там случай, когда ему приходилось в один день, там после литургии еще 13 акафистов служить. Значит, пришли какие-то люди, там послужили. Ну, какой-то праздник был, наверное, чтимая икона, я сейчас не помню, о чем речь. Но они как-то проходили вот так постепенно, да, отдельно друг от друга. И вот он не мог никому отказать. У меня, знаете как, у меня, может быть, опять же, особенно с моего характера, у меня не раздражение, я такой просто немножко так усталый, такой какой-то немножко...
Без энергии.
Такой,
да.
В такой какой-то, да, заторможенности, прострации, но сохраняется и какой-то, и, ну, даже улыбка и какая-то мягкость, радушие к людям. Слава Богу, я себе это не приписываю, не то, что я, знаете, работал над собой, там, вырабатывал эти качества. Наверное, просто вот мне это даром досталось, вот от родителей, опять же, по молитвам моего предка священника. Вот как-то, наверное, так.
А вот как раз про этот момент я тоже хотел чуть подробнее спросить. Вы так сказали, что в момент, ну, или в день рукоположения вы почувствовали связь с предками, с прапрадедом священником. А вот что это за чувство? Действительно, мы можем говорить о том, что когда в роду у человека есть священники, это как бы духовно влияет на потомков. Это же не... Или это просто память, ну вот была традиция, у кого-то там традиция, что все в семье учителя, у кого-то все в семье врачи, у кого-то военные, вот у кого-то священники. Это такая сугубо как бы земная история. Или все-таки действительно вы ощущаете, как сказал один мой собеседник, что вот предки стучатся как бы в спину, в дверь, чтобы про них помнили. И это не просто момент такой историко-биографический, а действительно, ну, духовный и в каком-то здоровом смысле мистический.
Безусловно, мистический момент имеет место. Вот знаете, где-то проявилось, вот в первый раз я это прямо вот впечатлился, когда обнаружил. Значит, вот как раз я начал воцерковляться, и вот прихожу я в бассейн в Доме культуры у нас в поселке Заречье, и вот, по-моему, после сеанса я прохожу, значит, там через фойе, и там висит объявление, что идет набор в хор, значит, домового храма, который вот только недавно открылся, певчие, то есть там не было профессиональных певчих, вот набирали, так сказать, обучали их, что называется. И преподаватель музыкальной школы нашей Зареченской как раз проводил репетиции по вторникам и четвергам. Я прям сразу с этим пакетом из бассейна пошел, поднялся там на второй или там третий этаж Дома культуры, и к ним как раз, смотрю, время как раз то самое было, у них в разгаре этой репетиции. Я пришел, здрасте, здрасте. И они как раз репетировали тропарь, кондак к престольному празднику новомучеников-исповедников. И она меня хотела прослушать, я стал, значит, я первый раз слышу этот тропарь, кондак, я вот буквально в храме там был несколько раз. Я стал петь его совершенно вот запросто. У меня аж мурашки по коже. Откуда у меня это знание, понимание, почему я попадаю во все ноты? Да, у меня слух есть, слава богу, там, да, и у родителей слух есть. Вот... Это первый момент. А второй момент, когда через некоторое время, там, через, может быть, месяц, решили меня поставить, ну, прочитать часы. И как так получилось, что я заранее их не репетировал, там, то ли некому было читать, из мужчин никого не было. «О, ты у нас сегодня единственный мужчина, иди читай, значит, третий час». Открываю часослов и начинаю просто читать. Не по слогам, понимаете, не запинаясь. Я просто был в таком ужасе, но в приятном.
В священном.
Да. В священном таком трепесе, да. И откуда это? Я приписываю это только своим предкам-священнослужителям. Это каким-то образом передалось. Генетически вряд ли. По крайней мере, наука пока до этого не дошла. Скорее, мистически как-то. По их молитвам.
Ну, это вот история о реальности Духа. О том, что Дух реально действует. И Бог живой. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Сергий Уваров, клирик храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания. Спасибо.
Всего хорошего.
Божьей помощи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».